Говорит и показывает Радио Свободы, программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Вчера Владимир Путин встретился с правозащитниками, можно сказать, с места в карьер из Парижа прилетев. Он сразу провел несколько встреч. Мы покажем вам сюжет о его вчерашнем дне. И с нами сегодня Николай Сванидзе. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
Который мало того, что присутствовал на этом президентском совете, но и выступил с большим... Повезло вам, что вам удалось много сказать. Не каждому так везет на этом
совете. Но иногда везет.
Да, вот вам повезло, потому что много важных вещей сказал Николай Сванидзе. Мы с вами обсудим, что будет ли толк какой-то от этого всего, поможет ли это и в чем поможет. И с нами Николай Кавказский. Здравствуйте, Николай.
Добрый вечер.
Николай политический активист, и он тоже много делает для того, чтобы люди, которые, в частности, по московскому делу были задержаны, арестованы, все-таки были когда-то, надеюсь, что поскорее освобождены. И телефон прямого эфира 8 800 222 12. Считаете ли вы, что ваши права защищены лучше теперь, когда в Москве открылся новый дом по правам человека? Мы об этом тоже расскажем. И с кем вы связываете надежды на то, что ваши права будут защищены? Если можно, позвоните нам по этому телефону 8 800 222 12 и расскажите, вот случается с вами что-то, плохая история, и как вы думаете, кто вам в этой истории поможет? Я сразу начну, вот, Николай, все-таки вас спрашивать, потому что вы, ну, очень много делали для московского дела. Вы этим занимались от начала и до конца. У вас все эти истории, каждая из них, вы хорошо помните. Кстати, не все помнят уже по именам этих людей, которые там проходят по этим делам, но вы всех их хорошо помните. Считаете ли вы, что то, что вам вчера, то, что вы вчера сказали, как-то сдвинет с мертвой точки, ну, это не мертвая точка, как-то сдвинет, как-то поможет людям, которые уже арестованы, они уже в тюрьмах?
Ну, уверенности в этом нет, даже, честно говоря, большой надежды на это нет. Но стараться надо. Понимаете, тут мы имеем дело с людьми, прежде всего, президент такой человек, которого переубедить сложно. Вообще взрослого человека сложно переубедить. Если у него нет позиции, убедить можно. А если она есть, изменить ее – крайне сложная, неблагодарная задача. Я вчера в этом в очередной раз убедился. Но, тем не менее, нужно делать то, что нужно делать.
Но вы все-таки пытались, по крайней мере, вместе с Генри Марковичем.
Я пытался вместе с Генри Марковичем, вместе с Александром Николаевичем Сокуровым. Да, мы пытались.
Мы будем говорить сегодня об этом. Я вот сразу хочу вас попросить объяснить вот одну штуку. Сегодня была пресс-конференция, как я понимаю, Фадеева, вашего нового главы совета, и вместе, по-моему, он с Резником там был. И вот он сказал, что не нужна амнистия. Он против амнистии, против того, чтобы включать в списки на амнистию фигурантов московского дела. И какую-то он такую странную фразу сказал, что, ну, была амнистия 93-го года, но это громкое дело, это почти гражданская война, это такая очень серьезная кровавая история. Тогда они, да, понятно, почему они были включены в эти списки. Сейчас нет смысла их включать на списки на амнистию 75-го года, совсем другое дело, мелкое и зачем. Как вы это объясняете? То есть...
Я объяснять не буду, наверное, за объяснением нужно скорее обратиться к
Валерию Александровичу Фадееву. Ну вот он как-то странно объясняет, я вот не понимаю его объяснение.
Но это поэтому... его позиция, что тут объяснять. Это его, у меня позиция, это другая.
Другая.
Другая, у него позиция.
Вы считаете, что их нужно
я
включить?
Я считаю, что нужно, да. Я тоже, опять же, не очень верю в то, что это может, в то, что большие шансы на то, что это произойдет. Но, тем не менее, я считаю, что это нужно сделать.
Что скажет Николай Кавказский вот по поводу амнистии? Вот я, честно говоря, удивилась, услышав от председателя Совета по правам человека, что ну зачем? Ну, можно же было просто помолчать, например, ну, промолчать, да, не вообще, ну, будет амнистия, не будет, если им повезет, будет, нет. Но вот он говорит, что он против этого. Вы считаете, нужна ли амнистия, нужно ли их включать?
Безусловно, нужна амнистия, может быть, даже и несколько, ну, в первую очередь и по политическим делам, но и не только по политическим. Я думаю, что ситуация обусловлена тем, что Путин принципиально выступает против амнистии. При нем никогда не было широкомасштабных амнистий, фактически, ну, кроме, может быть, с самых первых лет его правления. Ему такой механизм не нравится. И хотя, казалось бы, при чем здесь Путин? Ведь амнистию объявляет Государственная Дума, но у нас все ветви власти, они подчиняются фактически президенту, и поэтому я думаю, что пока будет Путин, он будет всячески пытаться сделать так, чтобы амнистии не было.
То есть, в принципе, да, института амнистии не было самого, собственно говоря.
Они будут, ну, какие-то урезанные для ветеранов там войны в Сирии или что-то подобное. Для большинства граждан амнистии не будет, если не будет большого общественного движения за эту амнистию. Вот как была ситуация с болотным делом, по которому я сидел, там часть фигурантов все-таки попала под амнистию. И включили в последний момент, но тогда люди... Была большая кампания, сейчас она тоже началась, большая кампания, продолжаются эти метропикеты, на которые выходит там каждую пятницу уже вышло 400 человек, постоянно пикет проходит у администрации президента, у мэрии Москвы, но таких крупных акций после вот летней была вот акция 20 тысяч и все.
То есть я правильно понимаю, вот теперь я уже Николая Сванидзе спрашиваю, я правильно понимаю, что сначала вообще-то нужно, ну, у Путина попросить, потому что не будет ничего Дума делать без его отмашки, попросить это право вообще на амнистию к 75-летию Победы, вообще сначала, ну, потом
что,
уже...
Что Дума не будет ничего делать без его отмашки, это несомненно. А что значит просить? Мы же не ищем, чтобы его просить. Нужно попробовать его убедить в этом. Это непростая задача. Я согласен здесь с Николаем, что президент Путин не великий сторонник амнистии в целом. Ему это действительно не нравится. И амнистировано будет минимум. И, конечно, те люди, о которых мы с вами говорим, политические, да, скажем
политические,
так,
да.
Они амнистированы вряд ли будут. Но повторяю еще раз, если мы сторонники этого, то нужно... стараться эту идею продвигать, независимо от шансов на ее реализацию.
Ну, посмотрим мы сюжет о том, как он вчера после Парижа провел этот правозащитный день.
10 декабря в Москве на Смоленском бульваре открылся Дом прав человека, который, как особенно отмечают организаторы, оснащен высокими технологиями. В торжественном открытии принимали участие омбудсмен Татьяна Москалькова и мэр Москвы Сергей Собянин. Во время приветственного слова Москалькова выразила надежду, что нарушений прав человека будет меньше, а радости в семьях, в жизни больше. «Думаю, обращений будет больше, а не меньше», — сказал в ответ на это Сергей Собянин. В тот же день президент России Владимир Путин провел встречу с региональными уполномоченными по правам человека. Президенту задавали вопросы о защите прав в финансовой сфере, прав людей, которые пострадали от различных преступлений, о правах многодетных семей, о прожиточном минимуме, а также о правах уполномоченных по правам человека. Омбудсмен Татьяна Москалькова пожалела Владимира Путина, который только вернулся со встречи в нормандском формате, пообещав отстаивать его права на отдых.
Видя ваш сегодняшний график, вы прилетели ночью, вы отработали
утром.
Утром,
прилетел утром.
Это еще хуже. Мы тоже все вместе хотели бы защитить ваши права на отдых.
В этот же день Путин провел еще одно заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. На встрече шла речь о правах онкобольных детей, охране мест массовых захоронений жертв политических репрессий, помощи жертвам теракта Беслана, проблеме доступности лекарств, соблюдении прав инвалидов и об экологических правах россиян. Недавно ставший членом Совета бывший главный редактор РИА Новости Украины и бывший украинский заключенный Кирилл Вышинский заговорил об уголовном преследовании граждан, которые принимали участие в организации референдума в 2014 году. Одной из обсуждаемых тем стали летние протесты в Москве и права задержанных. Был поднят вопрос об исключении статьи 212.1 о неоднократном нарушении проведения митингов из Уголовного кодекса, а также о деле нового величия и проблемах правозащитных организаций, в частности, мемориала и движения Льва Пономарева за права человека, которое было ликвидировано по решению Верховного суда в октябре этого года.
Ну, там были вот как раз две сложные дискуссии по московскому делу и по Пономареву. Мы об обеих этих дискуссиях поговорим, но пока послушаем Ивана из Москвы. Иван звонит сказать нам, к кому он обратится, если его права будут вдруг ущемляться. Здравствуйте, Иван.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Куда пойдете?
Я уже пытался обратиться, потому что на данный момент времени так называемые структуры общественного порядка, которая была милиция, теперь полиция, а они просто-напросто не хотят работать. Вот у меня недавно был случай, в 2 часа ночи устроили дебош соседи сверху. Вот, они приехали, что им там дали, на лапу там им дали, я не знаю. Но первый вопрос, когда ко мне постучали, я же пожаловался на квартиру выше, вот, что не спится-то? Мне. Меня спросили. Я говорю, только это я вас должен спросить. О, вот вы у них спросили, поэтому здесь круговая порука, беззаконие и беспредел.
Обязательно уточнить. Когда они уехали, спросив вас, почему вы не спите, прекратились крики там у соседей-то?
Нет, крики не прекратились. Они ко мне спустились вчетвером. Но благо дело, что я умею разговаривать с людьми, поскольку я работал долгое время в школе. Вот. Это мои бывшие ученики, понимаете?
Иван, вот. Да.
Я с ними просто поговорил. Вот.
Иван,
но...
кто вас, подождите, извините, пожалуйста, а кто спросил вас, почему вы не спите? Полиция, что ли? Или все-таки ученики ваши?
Конечно.
Полиция.
Да. Они именно представители власти, представители закона. Да. Вот именно они спросили. Хотя я, пользуясь случаем, хочу спросить Николая Цванидзе. Да. Я недавно ему... «Дай Дудя» или «В Дудя», я не знаю, как у них там передача называется, я ему послал вопрос в чат, но он, видимо, не успел на него ответить. Может быть, сейчас ответит. Считает ли он, пусть честно ответит. Он в Совете по правам человека находится, вот пусть он считает при президенте. Вот считает ли он президента вообще легитимным? Спасибо за внимание. И всех с наступающим новым.
Я молчу. Хотите отвечать?
Ну, я могу ответить на этот вопрос. Если его значительная часть наших сограждан, подавляющее большинство, считает легитимным, значит, он легитимный президент. Так или иначе, как это зовут нашего собеседника?
Иван.
Иван. Так или иначе, Иван, считаете вы его легитимным или нет, но вам придется иметь с ним дело.
Утешили вы Ивана, конечно, естественно. И с нами на связи Мария Эйсмонт, адвокат. Мария, здравствуйте. Хорошая у нас сейчас вроде бы должна быть. Да, мы вас очень хорошо слышим. Вы с какого сейчас едете дело?
Я сейчас еду из Люблинского суда, где так и не получилось у нас рассмотреть в очередном на судебном заседании, продолжать рассмотрение дела нового величия, второй заход, вторая часть. Это дело Павла Ребровского, которое выделено в отдельное производство и теперь рассматривается в общем порядке после отмены первого приговора. Вот, рассматривается в том же Люблинском суде, но сегодня суд минировали. Вот. И в итоге все свидетели, которые, как утверждает прокурор, вроде пришли сегодня, они решили не дожидаться, долго прождали и ушли. Поэтому
То есть поступили угрозы о минировании суда. 14 судов.
Да, да, да.
14 судов сегодня были эвакуированы.
Вот
да.
Наш Люблинский был один из этих 14, видимо. Вот. Поэтому мы стояли, ждали, пока собака выяснит, есть ли там что-то опасное или нет. А когда все зашли обратно, выяснилось, что среди нас уже больше нет свидетелей обвинения. Они не стали ждать.
Спасибо, Мария. Ну, я надеюсь, что вы останетесь с нами на связи, потому что мы сейчас перейдем к этой тяжелой, сложной теме. Это обсуждение вчера на Совете по правам человека при президенте Российской Федерации. Вот этой вот истории с московским делом начал эту тему адвокат Генри Резник. Давайте посмотрим, как выглядел его диалог с Владимиром Путиным.
Решительно нужно искоренить отвратительное совершенно явление, это осуждение невиновных людей, невиновность которых ясна всей стране. Я имею в виду дело Павла Устинова, я имею дело сейчас, вылетел из головы возрастное. Но только что вообще осудили году, значит, за, соответственно, там, значит, призывы к экстремизму. Значит, причем это интересно. Невиновность этих людей, она в эпоху информационных технологий ясна всей стране, фактически. И что же получается в этой ситуации? Получается, да, что просто всей стране видно, что наше правосудие по такого рода делам, политически мотивированным, оно утрачивает фактически остатки независимости. Так вот, что делать, Владимир Владимирович? Я ведь вас понимаю как правовед. Пока дело рассматривается судом, вы иначе не можете ответить. Суд. Суд независим по Конституции. Никто не вправе сюда вмешиваться, в том числе и президент. Выход, знаете какой, Владимир Владимирович? Выход такой, чтобы эти дела не оказывались на судейском столе. Вот до судебной стадии.
Что касается исключения осуждения тех невинность которых ясна всей стране, значит, уважаемый Генри Маркович, ну, я слышу в вашем сейчас заявлении подобного рода не столько юриста, как правозащитника. Как это всей стране. Мы же с вами понимаем, что это доказывается в суде, в судебном процессе. На мнение общественности влияют средства массовой информации. Они работают, исходя из разных мотивов. Другие соображения влияют. И так далее, и тому подобное. А суд должен руководствоваться законом. И только им. Поэтому это не аргумент, когда известно всей стране. Всей стране, значит, никому не известно. Известно только следствию, суду, как конечной инстанции, принимающей решение. Но это совсем не значит, что и на суд, как вы правильно сказали, влиять нельзя со стороны. В том числе и через средства массовой информации. Особенно уж нельзя влиять, запугивая представители правоохранительных органов и судов. А такое тоже, к сожалению, у нас имеет место быть. Когда в социальных сетях размещается информация о том, что надо выявлять места жительства судей, их родственников и готовить против них, так и есть, террористические акты. Это что такое?
Ну вот, очень важный здесь какой момент. Он не понимает, что имеет в виду Генри Резник, и говорит, как это вот такой юрист, образованный, с опытом, говорит, видна всей стране. Что может быть видно стране, которая не присутствовала в судебном заседании? Но я правильно, вот Николай Саванович сейчас обращаюсь, я правильно понимаю, что он в первую очередь имел в виду, конечно, дело Павла Устинова, который стоит, всей стране видно, как он стоит возле метро, никого не трогает, ждет товарища, к нему подходит, заламывает руки и так далее.
Ну, конечно.
Вот это имел в виду,
дело Павла Устинова, имелось в виду дело Ивана Голунова, разумеется, с наркотиками, которые, очевидно, совершенно были подброшены.
И... Но это не видно всей стране.
Нет, ну, не видно, но известно, понятно всей стране. Видно это тоже образ. Видно, знаешь, что видно глазами, видно головой. Конечно, это совершенно очевидно. Это имел в виду Генри Маркович Резник, который забыл там фамилию одного из фигурантов, я не знаю, кого он имел в виду, видимо, Егора Жукова, как я понимаю.
Судя по экстремизму. Только вот. Там 3 года, а не год, как он сказал.
3 года условно, на самом деле, он получил. Я сказал Путину об этом, вспомнил это дело. Да. Так же, как и дело Нового Величия.
Да, но он не понял, все-таки я вообще-то думаю, что, скорее всего, я не знаю, как Николай Кавказский это понял, я все-таки думаю, что имеется в виду вот такие истории, и Марию мы спросим, Эйсман, которая была адвокатом Котова, когда видно, просто видно, визуально видно, потому что Голунов все-таки, слава богу, он вообще-то не был уже и осужден, и обвинения были сняты, и это было давно, и
однако к московскому... Однако полицейские к ответственности до сих пор не привлечены.
Совершенно верно.
Да, да, и дело засекречено.
И тоже об этом вчера я говорил президенту, что ни по одному из этих резонансных дел, ни по Голунову, ни по Устинову, ни по девочке, это да. Я сейчас забыл фамилию, Дарья, которую ударили, сейчас у меня там, я назвал фамилию, сейчас забыл.
Живот.
Который ударил полицейских в живот. Ни по другой девочке, у которой стояли на волосах. Ни по одному из этих дел, ни по делу Азара, который я тоже привел, где оставили ребенка одного в квартире без присмотра, крошечного, ни по одному из этих дел никто не привлечен к ответственности.
Не привлечен.
Мало того, даже не начата процедура привлечения к ответственности. Дело не заведено. Ничего нет.
Не то, что дело не заведено, а даже не проходят вот эти доследственные
проверки. Не проводят доследственные проверки, не проводят служебные проверки. Фактически Следственный комитет отстранился от проведения служебных проверок.
Раньше, хоть они выносили по таким делам постановление об отказе возбуждения уголовного дела. Сейчас, вот как сообщает Московский комитет против пыток, такого...
А заявления все лежат. Понятно. На этих, на полицейских, лежат, которые били лежат, в живот. Лежат. Заявление от Азара о том, что его лежат. Пытались. Значит, заявления лежат. Я все-таки думаю, что... Николай, как вы воспринимаете слова «видно всей стране»? Вот вы, какие перед вами, перед вашими глазами сразу дела всплывают в этой истории?
У меня сразу всплывает Котов, да? Вот это вот реанимация Дадинской статьи. То есть после решения Конституционного суда статья стала мертвой. То есть по ней еще велось какое-то следствие, но никого не сажали и не было приговоров. Сейчас началось... ухудшение, опять вот власть начинает ухудшение ситуации с правами человека, давление. А вот эти все дом прав человека, это профанация, на мой взгляд. Сейчас идет давление на правозащитные организации. Московская хельсинская группа впервые в истории не получила президентский грант. Давление идет на за права человека ликвидировано. Комитет за гражданские права Бабушкин тоже. То есть много давления на правозащитников. Вводятся новые репрессивные законы. Сейчас вот закон об иностранных агентах, физических лицах. Или сейчас хотят к концу 2021 года принять закон о запрете пропаганды наркотических средств. Уголовная ответственность. Сейчас есть административная. И вот этот закон будет абсолютно вредный, потому что все организации, которые занимаются снижением вреда для наркопотребителей, они после этого закона работать не смогут. Их будут сажать те, кто, например, будут раздавать там программы обмена шприцов, там, налоксон для зависимых лиц, объяснять там вот в газеты конкретно для наркопотребителей, какая только для наркопотребителей, какая необходима дозировка, чтобы не было передоза. Это все. Все это уже будет пропаганда, уголовная ответственность, и будет больше смертей, будет продолжаться эпидемия ВИЧ и так далее.
Да, но, Николай, я все-таки, чтобы мы не запутали наших слушателей, мы вернемся к делу Котова, потому что у нас же на связи Мария Эйсман, которая была его адвокатом, а я прочитаю с этого заседания по правам человека цитату Юрия Костанов, последним ваш коллега, в последнем своем, ему удалось выступить последним, он еще раз сказал следующее о деле Котова. Котова дело упоминали сегодняшнее. Так там нет сейчас нет состава преступления, потому что в суде первой инстанции прокурор отказался по одному эпизоду от обвинения, и суд исключил этот эпизод из обвинения. В итоге все обвинение развалилось, состав был и исчез во мраке ночи, что называется. Апелляция в городском суде оставляет это без изменений. Что называется, носом тычешь, говоришь, читайте приговор, а в приговоре написано, что этот эпизод исключить, а они его оставляют. Как это так? Как это можно? И человек сидит 3 года, он уехал, он сейчас уже уехал. Это первый он был в колонию. Мария Эйсман к нему ездила.
4 года дали, нет?
Мария, уточните, пожалуйста, 3 года он должен сейчас отсидеть.
4 года ему дали. 4 года колонии общего режима. Он был топирован в колонию и сейчас как раз вот должен быть переведен из карантина в один из отрядов.
И мы можем вас спросить, вы расцениваете это дело так, как видела вся страна? Вся страна видела, что вот он стоит с плакатиком, и больше страна ничего не видела по поводу Котова.
Ну, я не очень понимаю, что значит видела вся страна. То есть я, наверное, догадываюсь, что имел в виду уважаемый Генри Маркович. Он имел в виду, что огромному количеству граждан, которые хоть как-то интересуются вот этим вот московским делом, и не только, и разными судами громкими, все больше становится очевидно отсутствие правосудия. Даже вот простым людям, которые смотрят, которые читают, которые интересуются, сейчас действительно есть и видео, много доступного, и документы публикуются. И, в общем-то, не так уж и сложно, и не надо быть обязательно юристом, чтобы понять, да, человек там ударил кого-то или не ударил, если есть видео этого, да, или действительно причинял ли Костя Котов, создавал ли он реальную угрозу причинения вреда здоровью граждан, как сказано у нас в приговоре, да, имущества физических и юридических лиц, когда тихо, спокойно шел по тротуару там куда-то и переходил в группе там людей, которые некоторые из которых что-то скандировали, да, и переходил при этом по зебре улицу. создавал ли он этим угрозу, да, как сказано в приговоре. Не надо быть юристом, можно быть любым человеком любой профессии и обладать просто элементарным каким-то ощущением здравого смысла. И ты понимаешь, что человек ничего противозаконного не сделал настолько, чтобы вообще в принципе ничего, а уж тем более, чтобы быть отправленным на 4 года колонии, на 4 года лишения свободы. Человек, который вообще даже бумажного стаканчика не поднял. Хотя и тот, который поднял и куда-то бросил бумажный стаканчик, тоже не должен быть в колонии. И это, конечно, очевидно всем, кто интересуется. А уж насколько это вся там страна или вся страна. Люди понимают, понимаете, даже среди следователей и прокуроров я встречаю все чаще тех, кто в приватной, конечно, беседе говорит о том, что, ну, все понятно, ну, а что вы хотите, да, конечно, политика, да, политические дела. И вот, к сожалению, мы понимаем, и последний, мне кажется, СПЧ, да, то, что мы слышали, видели, встреча Путина с правозащитниками, в очередной раз продемонстрировала, что президент и те люди, которые ему докладывают, да, они считают часть граждан России в некотором роде своими врагами. И полагают нормальным, да, вне зависимости от того, доказано там, не доказано, он что-то слышал, он перепутал там одно дело с другим делом, да, он считает, а вот бы по стаканчику, а если в следующий раз это будет камень, вот когда будет камень, тогда и будет разговор, но сегодня нету состава, да, но так же, как и в деле Котова, да, мы говорим, человек ничего не сделал, но он же принимал участие в акции, он же осознанно, вы же действительно не отрицаете, говорил ему судья, что вы там были. Да? Как в деле нового величия, в чате люди что-то обсуждали. Ну так какие действия быть, какие действия? Хоть какая-то реальная подготовка хоть одному экстремистскому преступлению была, ни один из свидетелей, мне сказать можно, но они же там был какой-то устав, но они же что-то собирались, у них такая идеология. Хоть одно действие назовите, вот один, второй, третий, по каждому фигуранту спрашивали у свидетелей.
Вот это ровно, вот, Мария, ровно...
Как вы, что конкретно они делали, никто не может никто сказать. Не может сказать.
Но это как раз то...
считает всех врагами, кто вот придерживается, видимо, каких-то оппозиционных взглядов, кто позволяет себе говорить о сменяемости власти. Да. Значит, это враги.
Вот
значит, даже да. Если они ничего не делали, то должны все равно принести наказание. Видимо, такая идеология.
Да. Вот его одна из акций, которым вменяется, это был сход как раз в поддержку нового величия сети против пыток у здания ФСБ, где были люди стояли с одиночными пикетами. Я там стоял тоже около здания ФСБ с одиночным пикетом, и вы стояли, по-моему.
Нет, я не стоял.
Но там много людей стояло. Это получается, что всех нас можно по этой
Конечно. Но я хочу сказать, что даже Валерий Фадеев, человек, который против амнистии этим людям и который сегодня сказал, что ни в коем случае наш совет не подписывался, не осуждал закон о физических лицах иностранных агентах, он сегодня осуждал. Это черта сказал, он сказал нет.
Осуждал. Писали мы по этому поводу.
Он сказал, кто-то, может, и писал, но наш совет не осуждал этот закон.
Осуждал.
Вот видите, вот вы считаете, что вы с ним заочно поспорили, то я вот только что в Интерфаксе это все прочитала.
Писали мы по поводу закона о физических лицах, предупреждали об этом, что это неправильно. Что
значит, он
что
себя
это,
уже, ну, что, мыслит, что, видимо,
что это плохо.
Как, он мыслит себя как целый совет, потому что он сегодня за весь совет расписался, что этого осуждения не было. Но с бумажным стаканчиком даже он сказал, что не надо сажать за бумажный стаканчик. На что, как справедливо Мария нам сейчас напомнила, Владимир Путин сказал, что начинается со стаканчика, а потом будет камень. Это ровно то, о чем вы говорили, что сложно очень что-то доказать.
У президента своя позиция, которая действительно его очень сложно, практически невозможно сдвинуть. Значит, это касается, кстати, и темы амнистии, которую мы с вами обсуждали, потому что, ну, скажем, Леонид Васильевич Никитинский, мой коллега и по совету, и по журналистской профессии, значит, он прекрасный юрист, он должен был выступать как раз на тему амнистии. И я в своем выступлении сказал, что если будет возможность, пусть Леонид Васильевич... Нет, ему так и не было предоставлено слово. Это же тоже, в общем, способ как-то тему убрать, не предоставить просто слово человеку, который должен по этому поводу говорить. Вот. Что касается нового величия, то и здесь, я же второй раз заговаривал с президентом на эту тему. В прошлый раз при встрече я говорил с ним. Он мне ответил тогда, что он не в курсе. Теперь он в курсе.
Теперь он в курсе, я слышал.
И он сказал, что он тогда занимался. И вот они экстремисты, они там готовили там то-то, сё-то. Хотя...
И когда вы говорите, что этот человек был провокатор, он говорит, а не надо было его слушаться, они должны были решительно высказать свою позицию.
Хотя они его и не слушали. И когда он говорил, что давайте гранаты делать, они ему говорили: парень, у тебя крыша поехала, какие гранаты? Там эти ребята совершенно не собирались никакого насилия проявлять по отношению к власти. Но это его позиция. Это его позиция и по отношению к летней активности. Потому что у нас с ним была странная дискуссия. Дискуссия, в которой никто ни с кем не спорил. Он говорил: нельзя бить полицейских. Я говорю: правильно. А женщин можно бить? Он говорит: нельзя. Но полицейских в первую очередь нельзя. Вот позиция.
Но за то, что бьют полицейских, наказывают, а за то, что бьют женщин,
не наказывают. Совершенно верно, совершенно верно.
Вот в чем разница.
Совершенно верно, конечно. Конечно, именно так.
Виктор нам звонит из Москвы. Виктор, здравствуйте.
Добрый вечер.
А вы куда пойдете в случае нарушения ваших прав?
Ой, ну, в случае нарушения не знаю. Тут, конечно, как повезет, в основном, наверное, на свои силы надо рассчитывать. И, ну, может быть, на адвоката, если повезет. И, ну, тут очень сила случайных обстоятельств. Если есть какие-то связи общественные, можно, конечно, так сказать, какую-то общественную волну поднять. Но это очень редко и удается. Так что, в основном, наверное, это на свои силы и своей семьи. Ну, реально это так. Ну, вот я хотел высказать парочку соображений, если позволите. Вот уважаемого Николая Сванидзе, ну, или другим членам совета, которым, может, еще придется, так сказать, вот беседовать на встрече с президентом, предлагаю, во-первых, акцентировать вопрос на именно лжесвидетельстве полицейских. У нас президент, как известно, так сказать, не чужд, так сказать, христианской морали. Вот. И лжесвидетельство, как известно, это один из библейских грехов. Так что вот пускай он своего тоже близкого друга Гундяева призовет, чтобы вот проводили работу священники среди полиции и спасали души вот этих лжесвидетелей. Мы знаем, сколько, так сказать, фальсифицированных дел на основе их ложных показаний.
Виктор, там спасибо. Парочка, да, это хорошая, это, конечно, хорошая идея, особенно с патриархом, чтобы он ходил и души спасал. Но тут еще ведь что происходит? Вот если вы рассмотрите все случаи вот этого московского дела, то да, есть лжесвидетельство прямое, как в случае с Устиным. А есть все наоборот. Приходит в суд полицейский, говорит: я не понес ущерба, я не понес вреда никакого физического, но человека все равно наказывают. Вы знаете, да, Николай, что
есть... Вопросы поднимались неоднократно, и о лжесвидетельстве, и о том, что вообще не те полицейские свидетельствуют, которые вообще должны свидетельствовать. Это двойное лжесвидетельство, когда не просто не то свидетельство, но и не те говорят. Брали одни, а другие говорят, что он оказывал сопротивление. Он говорит: это я свидетель этому, не лжесвидетель, когда получал 15 суток Борис Ефимович Немцов в свое время. Когда пришел полицейский и стал говорить, что он оказывал сопротивление. Он говорит: да не ты же меня брал, говорит, дружок. Какое сопротивление? Во-первых, на видео было видно, что он не оказывал сопротивления. Судья отказалась смотреть видео. А второй говорит: не ты же меня брал. Он говорит: нет, нормально. Скажется, идет и такой. Это все многократно поднималось и советом, и на разных уровнях.
Нет, но я просто хочу все-таки еще раз подчеркнуть, что даже когда он не лжесвидетельствует, а когда он наоборот говорит, что нет, он не понес ущерба, все равно человека наказывают, сажают, и это не играет
были
просто никакой роли.
Случаи, наверное, да? Вот сейчас да? Один или два случая было, когда гвардеец, честный человек, сказал: я не понес ущерба.
Да,
речь идет о судьбе человека, я не буду свидетельствовать против него.
Да, и такие случаи, но все равно человек был осужден. Вот тут есть один очень тонкий и очень важный момент, с которого начинал Генри Резник. Вот, конечно, когда правозащитники обращаются к Владимиру Путину, они, конечно, надеются на то, что он как-то поможет разрулить это дело, потому что кроме него уже бывает, что, ну, как правило, надеяться уже не на что. Дела очень сложные. Не случайно они идут к нему, как к истине в последней инстанции. Очень важно его убедить. И вот тут начинается вот такая история. Допустим, вы его даже убедили. Допустим, он готов помочь в этом конкретном случае. Он признает, что кто-то там был неправ. Правоохранительные органы, а прав человека, которого осудили. Но тут же он говорит через запятую: но я же не суд, хорошо, я понимаю, что что-то там было нарушено. Я не могу подменять с собой решение суда. И вот на этот случай Генри Резник предлагает такую вот хитрость, что: а давайте мы вообще попробуем вместе не доводить эти суда.
Это не совсем хитрость. Значит, у нас суды не выносят оправдательных приговоров. Вообще практически. Меньше 1%. Если отнесут присяжных. И поэтому генреветик предлагает совершенно простую речь. Это никакая не хитрость. Это действительно элементарная прагматическая совершенно прагматический вариант действий.
Поскольку в котором суд, может поучаствовать президент.
Поскольку суд не оправдывается, то давайте не доводить до судов.
И вот тут президент может
человек,
включить.
Который попал в суд, он считает, что он уже максимум, самый счастливый вариант, который ему светит, это получить условный срок. Потому что оправдательных договоров нет.
Так вот на этой стадии может президент включиться, чтобы оно не попало в суд? Вот тут он может ведь?
Нет, он может на любой стадии включиться.
Нет, я знаю.
Неформально он может на любой стадии.
Поэтому
я, когда говорил о отделе нового величия, я очень аккуратно сформулировал. Если вы читали текст.
Да, значит, я читала текст.
Я же там сказал, я говорю, обратите, пожалуйста, внимание. Он меня прекрасно понял. Потому что если бы я ему сказал, вмешайтесь, я не могу.
Не могу,
я говорю, обратите внимание.
Да.
И я надеюсь, что он обратит внимание.
Но досудебно это может быть более формально.
Я надеюсь, что это не пойдет во вред.
Вот я хотела вас спросить обоих. Ведь все ждали. Ужасный, страшный обвинительный приговор был зачитан Егору Жукову. Что-то чудовищное. Это экстремист такой, что, не приснится никакому другому.
А потом условный срок.
Вы считаете, это решение было принято в суде или это было в Кремле? Оно было спущено? Как вы считаете, Николай?
Конечно, нет. Конечно, не в суде, разумеется.
Не в суде.
Суд реально не законно, конституционно, а реально не уполномочен принимать такие решения по таким громким делам. Нет. Если бы он там бабушке в трамвае в карман залез, у суда хватило бы полномочий принять самостоятельное решение. Но в данном случае, конечно, нет.
Что сыграло свою роль? Париж? Что?
Не знаю. Может быть, Париж, может быть, просто страх перед резонансом. Не страх, они не боятся. Я неправильное слово употребил. Осторожность.
Да,
когда они видят, что дело принимает резонансный характер, ну зачем горячить студентов, ну зачем, ну давайте спустим. То есть мы не будем оправдывать, это будет наше отступление, как бы сдача. Нет, он виноват, пусть получает условно и ходит потом на коротком поводке. Ну вроде бы и эмоции в данном случае бессмысленны. Ну что вы хотите, человека же не посадили. Ну нормально, все расслабились. Я думаю, что вот так.
Да, к суду же вышло несколько сот человек на приговор. Я думаю, что это тоже повлияло. И я согласен с тем, что суд, мне кажется, у них есть какой-то люфт. То есть там они могут на один год меньше дать или на один год больше, условно говоря.
Но вообще не дать, они должны получить
что-то им указывают.
Почему вы призвали... Единственный результат всего вашего вчерашнего заседания имеется, знаете, уже он случился. Дмитрий Песков пообещал положить Владимира Путина на стол. Последнее дело Егора... Последнюю речь в суде Егора Жукова. Вы его к этому призвали. Прочитайте. Почему?
Потому что на меня, и я здесь, наверное, не оригинален, на меня последнее слово в суде Егора Жукова произвело сильное впечатление. Он поколение моих внуков, я бы даже сказал. Даже не детей. Он поколение моего, он мог бы быть моим внуком по возрасту, то есть это для меня мальчик. И этот мальчик тонкий, образованный, сильный, со своей гражданской позицией, о чем я сказал Путину, внутренне свободный человек. И то, что он говорил, меня склонило к мысли, что он точно совершенно не экстремист. Я его не знаю лично. Он точно не экстремист. Он человек, который любит Родину так, как ее надо любить. То есть не прыгает, так сказать, и не кричит, что мы всем голову проломим. А он вот реально хочет, чтобы она была лучше. Мне понравился этот человек и понравилось его выступление. И поэтому я сказал Путину, что Владимир Владимирович, распорядитесь, чтобы вам положили на стол. И он что-то все записал. На самом деле, потому что я-то думал, что он, у него есть такой ироничный глаз, такая манера. Я думал, что он сейчас на меня посмотрит, типа, что еще прикажете почитать, Николай Карлович? Вот. А он что-то сейчас записал, ему стало интересно, хорошо, положить не
признак. Ну вот он не один, он записал, еще и Дмитрий Песков записал, которому положено записывать. Александр звонит из Калининградской области и в скобках просит называть город свой Кенигсбергом. Так что ли, Александр? Почему у меня скобки стоят эти?
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы меня хорошо слышите?
Да, прекрасно мы вас слышим.
Дело в том, что по поводу Кенигсберга. Я когда сказал, что Александр, Калининградская область, а девушка переспросила у меня Ленинградская область, но я уточнил Кенигсберг.
Это уже, спасибо, не перепутаешь. Фонетически уже не перепутаешь, да, спасибо.
Да. Ну и тут как бы ни к чему не придраться. Я хотел бы задать вопрос Николаю Карловичу. Николай Карлович, вам вот недавно Иван из Москвы задал вопрос по поводу легитимности нашего теперешнего гаранта Конституции. И у меня, значит, сложилось... Ну, у меня такой вопрос к вам опять. Неужели вы думаете, что за В.В. Путина проголосовало большинство в нашей стране? Спасибо.
Что проголосовало бы?
Проголосовало большинство. Вот, ну, вы скажите, да. Большинство.
Ну, а за кого думаете, проголосовало большинство? Я думаю, что, может быть, если не большинство нашего народа с вами, избирателей, то большинство пришедших на выборы, да, наверное, так.
И я вот всегда присоединяюсь и говорю, наверное, что я в это абсолютно верю.
Да, я тоже в это верю. Возможно, какие-то фальсификации, но в случае с Путиным вряд ли они сыграли решающую роль, уверяю вас.
Да, конечно. Вы...
Не нужно, дорогие друзья, не нужно обманывать себя.
Да.
Не нужно обманывать себя. Может быть, любое отношение к Путину, но каждый народ заслуживает то, что он имеет.
Нужно трезво смотреть
надо,
на вещи.
Разумеется, конечно.
И я, Александр, вам советую вот опросить своих соседей пойти, и вам скажут так, которые не могут не быть поклонником Путина, скажут: ну а за кого еще? Вот еще такой вопрос. А
да,
за кого,
конечно,
еще? А больше не за кого.
Ну, вопрос, другой вопрос, что поляна вся
да,
выметена. Да,
да, ну,
никого вроде бы
да,
как и нет.
Ну, а
мы помним ситуацию в конце 80-е годы, когда за кого голосовать? Там за членов Политбюро, которые уже все в гроб глядели по очереди. А как только воздух свободы, так сказать, дохнуло им, как только пошли нормальные выборы, появились люди, как грибы после дождя. И голосуй за кого хочешь. Люди появятся снова.
Вы знаете,
сейчас
вот
нет.
Мы сейчас вам покажем еще одну непростую историю, которая случилась на этом заседании совета. И нам пришлось человека, о котором заочно шла там речь, опросить, что же на самом деле происходит в его жизни. А это Лев Пономарев, про которого Владимир Путин сказал: а что вообще, что за проблемы-то? Там же все в порядке. Давайте все это посмотрим вместе. Выступление Путина и что сказал ему Лев Пономарев.
Если, повторяю, я ничего не перепутал, а, по-моему, я не путаю ничего, значит, он, несмотря на все это, он получал даже гранты президентские, значит, он пользуется помещением в Москве, за которое платит правительство Москвы, не платит за коммунальные услуги, за электричество и так далее. Но мы все это как бы так стараемся не трогать, чтобы не мешать его работе. Что касается иноагентов, то мы многократно возвращались к этой теме. Хотел бы обратить ваше внимание на то, что и эти организации принимали соответствующие решения по этим организациям не для того, чтобы их запретить, а для того, чтобы сделать их работу прозрачной. Но даже эти организации принимают участие в конкурсах на получение президентских грантов и получают их. Значит, я посмотрю, что там касается организации, которую возглавляет господин Пономарев, но если мне память не изменяет, ему как бы никто до сих пор не мешал особенно работать, хотя его позиции по некоторым вопросам, они далеки от правозащитной деятельности, насколько я себе представляю. Ну, например, он солидаризировался с позицией правительства США по Крыму. Он, значит, вел переговоры с японцами по поводу оказания им содействия в передаче островов Курильской гряды. Он что, международник, что ли? Это что, правозащитная деятельность? Тем не менее, я обязательно посмотрю на то, чтобы вот эти элементы не использовались для того, чтобы прекратить деятельность организации как таковой. В той части, во всяком случае, в которой она идет на пользу нашему гражданскому обществу.
Там была искаженная информация, которую он спокойно зачитывал с этих папочек. Реально искаженная, там, типа того, что я не плачу коммунальных платежей, я их плачу. И причем, что меня поразило, это детали. Вот казалось, где президент, где коммунальные платежи Пономарева, да? Вот это меня удивило, что подробно, еще раз говорю, подробная справка обо мне сделана и, видимо, сильно очень искаженная. И вот насчет продажи островов, конечно, это очень островно. Для меня очень важно было не быть иностранным агентом, и я вышел из списка иностранных агентов, да. Потому что у меня самая крупная организация правозащитная, она работает в регионах России, у меня около более 1000 экспертов движения за права человека, которые являются волонтерами, и работают по всей стране, причем в маленьких городах, в селах, там, где угодно. Это такая сетевая правозащитная организация. Конечно, беседовать с местными чиновниками, будучи иностранным агентом, как-то совсем, наверное, не к лицу, ничего не добьешься. И поэтому я действительно 8 лет получал президентский грант, и они мне давали деньги, значит, они признавали, и название как бы признавали такое солидное, и то, что я делал полезное, и мне, кстати, не делали замечаний. Но вот, видимо, в прошлом году пришел некую красную черту, и они мне перестали отдать деньги, и одновременно, вот видите, посадили под административный арест перед Новым годом, одновременно привели в Министерство юстиции по доносу одного депутата Государственной Думы, сделал проверку, стала проверку проводить, неочередную проверку, и мы не отчитались перед ним якобы. И вот сейчас меня ликвидируют. То есть наезд прошел на мою организацию, как говорится, в полную силу. Какие две справедливости мы вчера столкнулись на Совете по правам человека? Это чекистская справедливость, так, которая в голове Владимира Владимировича Путина, и у тех людей, которые ему кладут на стол папочки с доносами, да, с разными. Но мы считаем, что справедливость должна опираться на право, на Конституцию Российской Федерации, на права человека. Вот наша справедливость такая, правозащита.
Мы немножко вырезали здесь кусочек, где он говорит про Японию, про острова, он говорит солидаризироваться там с американским. Это его позиция по Крыму, там, по островам. Это совершенно, не знаю, какое-то слово «международник» очень смешное было использовано.
Имелось в виду дипломат, конечно.
Имелось в виду дипломат, он не дипломат, но он как гражданин.
Япония, это сразу нас отсылает, конечно, к истории, потому что когда сажали за шпионаж в пользу Японии.
Ну, Григорию Пасько прям напрямую.
Чистый японский шпион.
Напрямую отсылает нас Григорию Пасько и в его полку прибыло. Но мы не будем уже с этой анекдотической историей разбираться, а разбираемся мы сейчас с тем, что организацию громят. Я ему звонила после того, что он нам сказал. Я ему еще раз позвонила, Льву Пономареву, разобраться. Действительно, в 2015 году его объявили иностранным агентом. Ему удалось снять с себя это почетное звание. То есть они судились, на них сказали и говорили, что у нас минимальное финансирование.
Иностранный агент
нас...
тоже в чем-то международник.
Да. ООН там какой-то грант небольшой им давала. Они действительно, как это не смешно, сидят на президентских грантах. Вот на президентских, на государственных, на российских. Как не смешно. Что происходит потом? Их вышибают из помещения, которое они занимали. Они вот в 15-м, когда они стали иностранными агентами, их вышибли из того помещения, за которое они платили, арендовали, занимали. А потом, он сказал, Собянин в качестве извинения за совершенно незаконную вышибленность из этого помещения действительно отдал им московское помещение. То есть аренду они не платят, это правда. Но, конечно же, они коммунальные платежи платят. Они не платят за электричество, потому что вот там организация, которая сидела до них в этом помещении, она тоже не платила за электричество. То есть автоматически с них тоже не берут этих денег. Но они платят за все остальное, за коммунальные платежи они платят. Но дело же не в этом. А дело в том, что он считает, что его начали снова объявлять иностранным агентом и громить ровно, когда он занялся делами, связанными с ФСБ, он так считает, «Новое величие». Когда он влез в никто, сеть, и «Новое величие» он назвал, что когда вот этими делами занялась его организация правозащитная, одна из самых больших в России, он снова, его снова стали записывать в иностранные агенты, а сажали его в прошлом году, как я понимаю, это ровно за то, что он не хотел.
Проблема вот в чем. По всем этим делам, по Пономареву, по мемориалу, по новому величию, по всем этим делам, по всем этим кейсам, почему президент так в своей позиции не прошибаем? Он верит абсолютно вот этим папкам, которые ему приносят. А папки ему приносят совсем не правозащитники, как мы догадываемся.
А он не понимает, что эту организацию ликвидируют? Вот он, что, как вы поняли, что он понимает?
Это не ко мне. Это его позиция.
Но вы в его словах услышали, что он даже не знает, что ее ликвидируют? Он говорит, а что там проблема-то?
Не знаю, знает он или нет. Может быть, это, так сказать, он так говорит. Может быть, он так говорит. Он все-таки будет помнить, что он разведчик, и слова для него существуют не для того, чтобы говорить, так сказать, правду, на самом деле всегда то, что есть, а для того, чтобы соответствующую создавать атмосферу и соответствующую позицию.
Одна из ваших коллег ему четко говорит, организацию ликвидируют, как, в чем проблема? А он говорит, да и надо посмотреть, что там посмотрит, не посмотрит и вообще. И вообще японский шпион, чего ему помогать?
даем эту канал.
К нам звонит Наталья из Москвы. Здравствуйте, Наталья. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вы знаете, у меня просто нет слов по поводу того, что происходит. Какие репрессии? Просто впечатление, что вернулся 37-й год. Если убедить президента ни в чем, не в здравом смысле невозможно, ну, извините, как в этой стране вообще жить, если отсутствует здравый смысл? Дело даже не в папках, которые приносят, а дело в том, что просто запущено, знаете, у Райкина есть такая миниатюра, а давайте запустим дурочку. И это известно.
Наталья, спасибо большое. У нас просто мало времени. Я просто хочу сказать, что в чем-то его возможно убедить. Например, когда ему говорили вчера на совете, что это за бред, когда нет парного органа, и вас лишают поэтому инвалидности, это какой-то ужас. Он говорит, это ужас, это надо отменять. Что-то еще, в чем-то можно его...
Но это к политике не имеет отношения.
К политике не имеет никакого отношения. То есть его можно убедить в том, что не имеет отношения к политике, а то, что так имеет политика...
Его можно убедить в том, в чем у него нет заведомой позиции. Если у него заведомая позиция нет, речь идет не об убеждении, а о переубеждении. Это уже гораздо сложнее.
Это гораздо сложнее. Посмотрим наш опрос сегодня уличный, что люди говорили. Вот верят ли они в то, что можно пойти в этот дом, дом прав человека, и получить там помощь? Что говорит?
Вы верите, что ваши права в этом доме защитят?
Сложный вопрос. Хочется верить, но не уверен совсем. Не все у нас еще налажено должным образом, но мне очень хочется верить. Я патриот, я люблю Россию, мне хочется верить, что все у нас будет хорошо.
Ну, думаю, да. Пока такой проблемы не возникло, но может быть.
Честно, я об этом институте совсем ничего не знаю. Ну, о доме прав человека. Вот. Я считаю, что права человека может защитить только сам человек.
Это дом прав человека? Нет, не верю. Ну, вообще я нашему существующему государству особо не верю. Ну и правам человека, которые защищаются в этом доме, тоже.
Аналогичная позиция. Права человека, конституционные права и прочие права в нашем государстве, они не учитываются никаким образом. Мы бесправны и беззащитны.
Ну, мои права пока никто не ущемлял, поэтому я никакого обращаться туда пока нет.
Я думаю, что зависит от уровня вопроса, вот, с которым ты обращаешься. Ну, если люди, которые там сидят, готовы помочь, ну, действительно, у них есть какой-то мотив, то всегда помогут, я думаю.
Абсолютно нет. Потому что я, ну, как-то сама по себе иногда вот стараюсь помочь людям. И я натыкаюсь не то что на недопонимание, а просто преднамеренное нежелание помочь. Всегда почему-то они, вот власть придержащих называет, то есть вот дает понять людям, что видите, как мы вас заботимся, вот видите, то есть, что якобы это не наши налоги, а это их деньги, понимаете? И вот я не надеюсь совершенно.
Вот, кстати, нам звонит Алексей Владимирович из Кемеровской области. А когда вчера этот дом открывался, говорили, что это не обязательно прям вот живьем прийти. Это вы можете писать письма в этот дом, и вам будут помогать. Алексей Владимирович, как у вас настроение по части написать в дом прав человека
нормально
в Москве?
Настроение нормально. Мне хотелось бы обратиться к Николаю Сванидзе.
Обращайтесь. Что ж, хочется, обращайтесь. Президент на Совете по правам человека. Все к нему обращаются.
На прямой линии.
Обращайтесь, Алексей Владимирович.
Алексей Владимирович, прошу вас.
Сказать Николаевичу нет, за что. Алло.
Ну, слышно вас, слышно. Обращайтесь же уже.
Николай, вот ваш Совет по правам человека — это бесполезный орган. Не хотелось бы вам хлопнуть дверью и уйти оттуда вместе с единомышленниками?
Знаете, если совсем нечего будет делать, то, конечно, не хлопнем дверью, а просто тихо уйдем. Лично я не знаю, как это насчет моих единомышленников. Но пока можно что-то делать. Меня туда пригласила Людмила Михайловна Алексеева, бесконечно мной уважаемый человек. Она считает, что всегда до последнего нужно пытаться разговаривать с властью, чтобы помогать людям. Это не политика, это правозащита. Поэтому пока можно будет, я буду этим заниматься.
А в какой момент вы поймете, что уже нельзя? Как это будет?
Ну, нет такого какого-то одного момента. Если я увижу, что я просто бьюсь головой об стену, что меня не слышат, что меня бортуют, что то, что я пытаюсь сделать, совершенно не имеет никаких шансов вообще на реализацию, что я не могу даже использовать это как трибуну для высказываний, тогда я выйду.
Ну вот мы закончим на том, что да, трибуна пока есть, пока мы можем это слышать, то, что говорит Николай Сванидзе в этом совете. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнение с другими странами отражают место России в современном